В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Сухуми и Цхинвале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Рауль Хаджимба обратился к депутатам. Программное заявление на фоне уличных протестов. Встреча в Эргнете, с чего начался Новый год грузино-юго-осетинских переговоров. И быть меньшинством в Грузии, насколько толерантно грузинское общество. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: Сергей Лавров и Джон Керри проводят встречу в Цюрихе. В Давосе открылся Всемирный экономический форум. В Пакистане талибы напали на университетский кампус. Число погибших достигло 21. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри встретились в швейцарском Цюрихе для первых в этом году двухсторонних переговоров. Основная тема – сирийское урегулирование и подготовка намеченных на 25 января межсирийских консультаций, которые должны пройти в Женеве. Ранее замминистра иностранных дел России Михаил Богданов сообщил, что Лавров и Керри обсудят также ситуацию на Украине и выполнение минских договоренностей по урегулированию ситуации на востоке этой страны, ядерную проблему Северной Кореи в свете проведения КНДР очередного ядерного испытания. С середины декабря по январь Керри и Лавров 4 раза провели телефонные разговоры, а предыдущая личная встреча состоялась 18 декабря 2015 года на заседании группы поддержки Сирии в Нью-Йорке. В тот же день СБОН принял резолюцию, закрепляющую итоги консультации в так называемом «венском формате». В швейцарском Давосе сегодня открылся Всемирный экономический форум. Как рассказал агентство Рейтер, управляющий директор форума Филипп Рёслер, главными темами в этом году будут четвертая промышленная революция, означающая соединение классической промышленности с цифровыми технологиями, пути решения неотложных гуманитарных проблем, в том числе оказание помощи беженцам и причины массового исхода мигрантов. Всемирный экономический форум – швейцарская неправительственная организация, объединяющая около 1000 компаний и организаций из разных стран мира, ежегодно проводящие встречи, на которых ведущие руководители бизнеса, политики, общественные деятели обсуждают острые мировые проблемы.
Эхо Кавказа. Новости.
Сегодня утром в Пакистане жертвами нападения талибов на университет в провинции Хайбер-Пахтунхва стали более 20 студентов и преподавателей. Спецоперация сил безопасности на территории университета завершена. Региональное управление полиции сообщило, что большинство погибших – студенты, находившиеся в общежитии университета Бача-Хан, примерно в 17 километрах от Пешавара, административного центра провинции. И сообщение не ясно, включено ли в число погибших и 4 нападавших, о которых полиция сообщила, что они застрелены. Ответственность за нападение взяла на себя пакистанская экстремистская организация «Техрик-эт-Талибан». В декабре 2014 года жертвами нападения экстремистов на школу в Пешаваре стали 144 учащихся и преподавателей. Министерство печати Чечни приказало своим сотрудникам и руководителям подведомственных учреждений обеспечить явку на митинг в поддержку главы республики Рамзана Кадырова, проведение которого запланировано на 22 января. Об этом сегодня сообщило интернет-издание «Знак.ком» со ссылкой на соответствующий документ, полученный от анонимного источника в чеченском министерстве. При этом сама акция в этом документе названа митингом в поддержку курса президента России Владимира Путина и главы Чеченской республики, героя России Рамзана Кадырова. Кроме того, по данным источника, 21 января в Грозном состоится флешмоб в поддержку Кадырова. В связи с этим Министерство печати приказало явиться на него каждому сотруднику и привести с собой как минимум еще одного человека. У каждого второго сотрудника должен быть лозунг на половине листа ватмана. У каждого третьего сотрудника должно быть фото Ахмата Кадырова и Рамзана Кадырова, указано в соответствующих документах. Интернет-издание также опубликовало список из 60 предполагаемых лозунгов, подготовленных Министерством печати Чечни для митинга 22 января. Вот некоторые из них. «Долой провокаторов сынов сатаны». «Кадыров – опора страны». «Если Навальный выскочит в поле, всем наделает горя». «Партия Парнас, Обамы – мастер-класс». «Пока яшинцы прохлаждались, кадыровцы за Россию сражались». Парламент Киргизии прекратил действие соглашения с Российской Федерацией о строительстве и эксплуатации Верхненарынского каскада ГЭС и ГЭС Камбар-Ата-1. Решение было принято на пленарном заседании в среду, сообщает Интерфакс. По этому вопросу было проведено 3 слушания. Единогласно проголосовали 97 депутатов. В ходе слушаний заместитель министра экономики Нурлан Садыков отметил, что в 2015 году российской стороной не были решены все вопросы финансирования проекта строительства Верхненарынского каскада ГЭС, а также не определены источники финансирования на 2016 год. По его словам, данное обстоятельство привело практически к срыву запланированного проекта пуска первого агрегата Нарынской ГЭС в 2016 году. Садыков сообщил законодателям после голосования, что Бишкек вернет 37 миллионов долларов, которые уже инвестировали российские государственные компании в эти проекты, как только новый инвестор будет найден. В прошлом месяце президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что снижение экономической мощи России в результате падения цен на нефть и западных экономических санкций побудило Киргизию искать новых партнеров для проектов.
Спасибо. Международные новости нам рассказала Любовь Баматова. Она еще придет в студию в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главной теме. Сегодня президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба обратился к депутатам парламента и общественности с посланием. Обозначив стратегии на 2016 год, Хаджимба постарался обосновать некоторые действия и решения правительства. В частности, он затронул вопрос введения НДС на импортируемые товары. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
В своем послании президент Рауль Хаджимба назвал ситуацию в стране непростой, сложившейся в результате неэффективной социально-экономической политики последних лет, и уточнил.
Мы так и не избавились от примитивной структуры экономики, не снизили уровень внешней финансовой зависимости, не создали точек экономического роста и не запустили реального производства. Абхазия с ее благоприятными условиями для развития сельского хозяйства до сих пор не может обеспечить себя базовыми продуктами питания. Недостаточной остается производительность труда и мотивация к труду. На низком уровне находится занятость населения, особенно молодежи. Мы вынуждены фокусировать наши дополнительные усилия на преодолении негативных последствий общего кризиса. При том, что общество требует от нас качественных перемен, реформ, рывка в более благополучное будущее.
Президент призвал общество к объединению на основе идеологических ориентиров. Он их обозначил так: сбережение страны, людей, языка, культурных традиций, национальных богатств и уникальной природы, умение жить по средствам и извлекать максимальную выгоду, не транжиря ресурсы, готовность к сотрудничеству с внешним миром, привлечение инвестиций, поддержка национального предпринимателя, самодостаточность и выход на самофинансирование, а также патриотизм, основанный на желании честно работать и не красть у своей страны и своего народа. Для создания широкой диалоговой платформы президент 15 января подписал указ о создании политического консультативного совета и предложил всем политическим силам принять участие в его работе. В свою очередь он пообещал, что предложения будут максимально учитываться при принятии решений. Коррупцию и неэффективность работы государственного аппарата он назвал факторами, сдерживающими развитие, и сообщил, что им подписан указ о мерах по повышению эффективности деятельности государственного контроля. А в 2016 году должен быть принят закон о госслужбе. Эти меры, по его мнению, качественно изменят систему госуправления. Рауль Хаджимба отметил, что за счет собственных доходов Абхазия может содержать только половину государственного аппарата, а масштаб уклонения от уплаты налогов в стране катастрофический.
Приведу цифры, ярко иллюстрирующие сложившуюся ситуацию. Доля собираемых налогов и сборов в объеме нашего ВВП составляет менее 10%. Для сравнения, в Российской Федерации и странах Организации экономического сотрудничества и развития этот показатель составляет более 35%. Это означает, что не менее 2/3 налогооблагаемой базы в Абхазии находится в тени.
Хаджимба так прокомментировал возмущение представителей малого бизнеса введением поправок в закон о налоге на добавленную стоимость.
Этот закон еще на стадии проекта обсуждался с представителями бизнеса, с депутатами парламента. Были предложения еще более расширить перечень товаров, которые подпадали бы под действие этого закона. Сегодня же мы видим возмущение представителей малого бизнеса. Удивительно то, что они же зачастую безропотно дают больше представителям проверяющих структур, чем то, что обязаны платить государству. Правительство и парламент должны разрешить этот вопрос. Но все участники процесса должны понимать, без уплаты налогов государство существовать не может. По сегодняшней ситуации даны соответствующие указания правительству вместе с парламентом решить вопрос снижения процентной ставки по мелкооптовым партиям.
Создана рабочая группа по оптимизации налогов и сборов. Главная цель – снизить количество налогов до 10-12, сделать процесс уплаты простым, прозрачным и автоматизированным. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Продолжаем тему. Сегодняшнее заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором президент Рауль Хаджимба выступал со своим ежегодным посланием, проходило на фоне акций протеста предпринимателей у комплекса правительственных зданий. После своего выступления Хаджимба вышел к протестующим. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня, когда президент Абхазии Рауль Хаджимба выступал с посланием парламенту республики, у администрации президента проходила акция протеста представителей малого бизнеса. Их было несколько сот, и они протестовали против введенной в действие с нового года поправки к закону о НДС. Наконец, президент вместе с членами своей команды вышел к протестующим. Рауль Хаджимба согласился с тем, что власть не учла некоторые моменты, принимая поправку к закону о НДС. И сказал: «Я говорил с вашими представителями, процентная ставка по всем этим вопросам, касающимся мелкотоварных оптовых поставок, будет разрешена в вашу пользу». Но участники акции настаивали вообще на отмене поправки к закону о НДС. «Отмена поправки невозможна», – заявил президент. Примерно через полчаса заседание сессии продолжилось в здании парламента. Оно оказалось рекордно коротким. Из 5 пунктов, внесенных в повестку дня, после послания оставалось 4, но рассмотрение 2 из них было решено отложить. Необходимость отложить вопрос о законопроекте о внесении изменений в закон о налоге на добавленную стоимость, чтобы еще поработать над ним, спикер парламента Валерий Бганба мотивировал так.
Дело в том, что мы сейчас с президентом выходили к людям, которые собрались возле площади. Я вас попрошу послушать и приглашенные, пожалуйста, не мешайте проводить заседание. Есть определенные договоренности, поэтому я просил бы после окончания нашей сессии и всех ребят, кто хочет принять в этом участие, пожалуйста, подключитесь и подключится министр экономики. 2 часа шли переговоры.
Но депутат Ахра Квиквискири настаивал на том, чтобы оставить этот вопрос в повестке дня, ибо нужно, по его мнению, хотя бы как-то зафиксировать отношение депутатов к происходящему, а еще жизнь идет, и предприниматели продолжают завозить товар из Апсоу, и как им платить НДС. Валерий Бганба отреагировал на это.
Ахра Вячеславович, значит, я хочу вам сказать, мы тоже немножко соображаем, что жизнь идет, поэтому дана команда руководителя таможенного комитета на эти дни просто записывать, но не изымать НДС, пока мы не примем окончательное решение.
С спикер поставил на голосование первым предложение Квикескири, но оно не прошло, набрав только 9 голосов «за». Представляя законопроект об изменениях в закон о местном самоуправлении и управлении в Республике Абхазия, председатель Комитета по правовой политике, государственному строительству и правам человека Валерий Агрба пояснил в частности, что в связи с конституционными изменениями в законопроекте изменен порядок назначения глав местных администраций. Так, в частности, по новым нормам, президент Республики Абхазия должен будет согласовывать кандидатуру главы местной администрации с собранием района. При этом собрание района или города вправе вынести вотум недоверия главе местной администрации, после чего президент может объявить об отставке главы или не согласиться с решением собрания. Если же вотум недоверия выносится повторно, президент или утверждает отставку главы администрации, или распускает собрание. Законопроект был принят в первом чтении. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Иргнете завершилась 62-я по счету и первая в наступившем году встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов. Задержание граждан Грузии на разделительной линии остается самой острой проблемой. С Нового года были задержаны 3 человека. С предыдущей же встречи задержано 11 граждан Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Перед началом встречи в Эргнете представители грузинской стороны и международных посредников выразили соболезнования по поводу гибели в дорожном происшествии генпрокурора де-факто Республики Южной Осетии Мераба Чикоева. В свое время на встречах в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них он представлял южноосетинскую сторону. Не обошлось сегодня и без особых приветствий и добрых пожеланий. Состав участников встречи изменился. Впервые в Эргнете в ранге спецпредставителя ОБСЕ приехал Гюнтер Бехлер. Хотя нельзя сказать, что дипломат чувствовал себя новичком. Он хорошо знаком с ситуацией, поскольку до 1 января 2016 года Бехлер был послом Швейцарии в Грузии. Перед началом встречи стало известно, что из хинвальского изолятора был освобожден гражданин Грузии, 23-летний житель села Кереле Ван Лапачи. 2 дня назад он был задержан российскими пограничниками за незаконное пересечение так называемой границы. Лапачи был освобожден после уплаты штрафа в размере 2000 рублей. Это не единственный случай задержания с начала Нового года, заявил представитель грузинской стороны Иракли Берая. По его словам, с начала года были задержаны 3. С момента предыдущей эргнетской встречи, то есть за месяц, 11 граждан Грузии. Все они уже освобождены. Однако в цхинвальском изоляторе остаются 2 граждан Грузии, которых задержали еще весной прошлого года. Грузинская сторона сегодня потребовала и их освобождения. Грузинская сторона обозначила еще одну проблему. Она требует установить причину смерти 19-летнего жителя Ахалгори Давида Башарули. Он пропал в 2014 году после того, как был задержан юго-осетинской милицией. Спустя несколько месяцев на территории самопровозглашенной республики нашли его тело.
Очень много вопросов вокруг смерти Башарули. Экспертиза его тела, проведенная во Владикавказе, отличается от результатов экспертизы, проведенной в Тбилиси. И пока мы не получим исчерпывающие ответы, мы будем ставить этот вопрос.
Заявил по завершении встречи Иракли Берая, тем самым проанонсировав один из вопросов следующей встречи. На аргументах осетинской стороны Берая не остановился. О позиции представителя де-факто Республики Южной Осетии Давида Санакоева рассказывают юго-осетинские СМИ. Он отреагировал на протест грузинской стороны против установления так называемых пограничных знаков и сооружений следующим образом.
Порча информационного знака была зафиксирована 12 января близ села Куркула Цхинвальского района Южной Осетии. Его обстреляли с грузинской стороны. Поэтому мы призвали всех к тому, чтобы государственное имущество нашей республики не подвергалось такому воздействию.
Слова Санакоева приводит юго-осетинское агентство РС. Об обстрелах осетинская сторона заявляла и раньше, однако эти инциденты не нашли подтверждения грузинской стороны и наблюдателей АЭС. На сегодняшней встрече также стало известно, что остается остается в силе договор о возобновлении трехстороннего механизма по поиску пропавших с участием Красного Креста. Стороны также договорились об очистке канала Терепони, головная часть которого находится у Цхинвали, а растительная вода подается грузинским селам Горийского района. В свою очередь, в пресс-релизе миссии наблюдателя ЕС отмечается, что координаторы приветствовали стабильность безопасности вдоль административной границы и готовность участников эффективно использовать горячую линию для совместного решения проблем безопасности. Следующая встреча МПРИ состоится 24 февраля. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Компания «Джорджиан Манганиз» на 4 месяца прекращает добычу марганца на Чартурском месторождении в Эмирете. В течение этого периода шахтеры будут в вынужденном отпуске, получая 60% оклада. Профсоюзы, отрасли и работники шахт требуют незамедлительного вмешательства правительства. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Рагвелидзе.
Компания «Джорджиан Манганес» была создана в 2006 году британской компанией «Стэмкор». В конце того же года 70% доля в холдинге была продана украинской группе «Приват». Сегодня холдингу «Джорджиан Манганес» принадлежит Зестафонский завод ферросплавов, каскад в Арцихе ГЭС, а также лицензия на добычу марганцевой руды на Чатурском месторождении сроком на 40 лет. В компании подчеркивают, что сегодня работы приостанавливаются только на шахтах, где добывается марганец. В разговоре с «Эхо Кавказа» глава по связям с общественностью компании Закария Заликашвили объяснил причины принятого решения.
Основной причиной приостановки работ является тяжелый кризис в мировой металлургии. Цены на нашу продукцию опустились до минимума, продажи падают. В связи с падением спроса на складах скопились большие запасы марганца, который является одним из важнейших компонентов, применяемых в металлургии. Спустя 4 месяца мы планируем восстановить цикл, а до тех пор 3500 работников отправляются в отпуск, на протяжении которого мы будем выплачивать 60% от их оклада. Я считаю, что это весьма приемлемые и гуманные условия.
Заявил глава пресс-службы холдинга. Однако доводы руководства компании кажутся неубедительными местному мажоритарному депутату от грузинской мечты Малхазу Церетели. Он напоминает, что Чиатура является малоземельным городом. Большинство его жителей работают на этом предприятии. Помимо того, что зарплата урезается у 90% работников компании, фактически без заработка остаются до 1200 индивидуальных предпринимателей, обслуживающих комбинат. Происходящее создаст крайне тяжелый социальный фон в городе, сетует депутат.
На 5 предприятиях города из марганцевой руды производится силикономарганец, который затем вывозится на экспорт и применяется в местной металлургии. Если зайти на склады предприятия, то вы не обнаружите ни грамма этого компонента. Да, цены на силикономарганец падают. Его стоимость с 2013 года до сегодняшнего дня на мировых рынках снизилась с 910 до $660. Но подешевели и компоненты, необходимые для его производства, с $230 до $97. То есть компания никак не может нести убытков от падения цен на мировых рынках. Так что аргументы компании неубедительны. Убежден, что производственный процесс по непонятным причинам тормозится сознательно.
Убежден депутат. Профсоюзы также выступают против. На завтра намечена акция, на которой будут выдвинуты требования как владельцам компании, так и властям, заявил руководитель профсоюза в Грузии Иракли Петриашвили.
Да, за время вынужденного простоя работники получат 60% от оклада, но зарплаты большинства работников колеблются в районе 400-500 лари. Так что это для них катастрофа. Мы требуем вмешательства государства в этот процесс и полноценной компенсации зарплат со стороны компании. В случае же, если работа предприятия не будет восстановлена после 20 мая, мы потребуем его национализации. Также мы требуем компенсации банковских задолженностей работников по процентам в банках, так как после урезания зарплат выплачиваемые 60% пойдут на покрытие кредитов.
заявил
глава профсоюзов. После этих заявлений в компании Georgian Manganese решили пойти на некоторые уступки. Предприятие оплатит в счет будущих зарплат отпускников платежи по кредитам, взятых в банках. Что касается представителей правительства, то они пока никак не отреагировали на требования профсоюзов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
24 января в Грузии состоятся выборы президента Союза регби. Желание участвовать в президентской гонке изъявили лишь два кандидата. Бывший член сборной Грузии по регби Илья Зидгенидзе и председатель правления Союза регби Грузии Гоча Сванидзе. Об их программах развития расскажет Серго Бригвадзе.
Еще месяц назад от участия в президентской гонке отказались оба ее участника – экс-президент Союза регби Грузии Георгий Нижарадзе и его оппонент, бывший капитан сборной Грузии по регби Ираклий Абусаридзе. Свои решения они не пояснили, однако, как говорили в кулуарах, произошло это потому, что в ход выборов мешались официальные лица. Однако этот скандал развития не получил. Вторая попытка провести выборы президента Союза пока проходит без прежних страстей. Правда, состав участников новой гонки изменился. За президентское кресло на этот раз борются председатель правления Союза регби Грузии Гоча Сванидзе и бывший член сборной Грузии по регби Илья Зидгенидзе. На вопрос, почему они не участвовали в выборах с самого начала, оба отвечают без затруднений. Участвовали. Сванидзе был в предвыборной команде Георгия Нижарадзе, а Зидгенидзе в команде Ираклия Абусаридзе. Оба кандидата уже представили свои программы развития регби. Они, впрочем, во многом совпадают. К примеру, оба считают важнейшим аспектом развития детского и молодежного регби и, естественно, национальной сборной, повышение квалификации тренеров. Но в этих стратегиях мало, признался Гоча Сванидзе.
То, что делалось до сих пор, было абсолютно правильно. Стратегия была верна и принесла ожидаемые плоды. План развития не новый. Все прописано поэтапно, и в будущем мы просто будем корректировать его. Настало время задействовать новые системы коммуникации со спонсорами и болельщиками. Это не значит, что мы будем клянчить деньги. Новый план подразумевает их участие в развитии спорта. Мы планируем задействовать регионы страны, создать больше региональных клубов. Ресурсов по всей Грузии очень много.
О своем плане развития грузинского регби говорил сегодня и второй кандидат в президенты Союза Илья Зидгенидзе. Особое внимание он уделил развитию грузинского регби-7.
В начале 2000-х годов в регби-7 наша национальная сборная добивалась серьезных успехов, но мы забросили это направление. Несмотря на то, что регби-7 – олимпийский вид спорта, мы не уделяем ему должного внимания. Я считаю, что с небольшими ресурсами мы можем добиться очень серьезных успехов в этой разновидности регби. Мы должны использовать все возможности Союза регби Грузии, чтобы войти в мировую серию регби-7.
Обе программы далеки от идеала, считает спортивный журналист Давид Эрадзе. Однако это простительно, ведь у кандидатов было менее месяца на подготовку к выборам, считает он.
Думаю, сейчас шансы на победу у обоих кандидатов одинаковые. И повлияли на это форс-мажорные обстоятельства. Обоих поддерживают достаточно серьезные силы. На стороне Сванидзе большая часть клубов. А в Зидгенидзе, хотим мы об этом говорить или нет, многие в нем видят кандидата от правительства. Я надеюсь, что события не будут развиваться по тому же сценарию, по которому проходили выборы президента Федерации футбола Грузии. Хотя, я думаю, этого не допустят представители мира регби, которых особенно уважают во всей спортивной сфере страны.
Говорит Эрадзе. В Впрочем, на то, чтобы разыграть сценарий президентской гонки в ФФГ, остается все меньше времени. Выборы президента Союза регби состоятся уже 24 января. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 9:30, в Сухуми 8:30, с региональным выпуском новостей Любовь Баматова.
Сегодня в Вене проходит встреча министра энергетики Грузии Кахи Каладзе с представителями «Газпрома». Каладзе заявил, что «Газпром» ставит Тбилиси ультиматум, требуя монетизации оплаты за транзит природного газа в Армению. Он дал понять, что монетизация невыгодна, поскольку нет никаких гарантий, что страна сможет купить за эти деньги то же количество газа, если даже Москва согласится заключить новый договор об экспорте, не выдвинув при этом никаких политических требований. Министр энергетики подчеркнул, что в случае отказа «Газпром» угрожает вообще прекратить транзит природного газа через грузинскую территорию по стратегическому газопроводу «Владикавказ-Тбилиси-Ереван» и намерен снабжать Армению топливом из Ирана. Детали переговоров Каладзе не стал разглашать, сказав лишь, что объем газа, который Грузия получает из России, может увеличиться до 20%. Фонд развития Грузии, организация Паате Барчуладзе, обратилась в Министерство энергетики с вопросами в связи с переговорами с «Газпромом». «Нас интересует, почему министерство не использует нефтепровод Баку-Эрзерум, который пустует. Нам ответили, что British Petroleum не выдал разрешения. Мы требуем обнародовать эту переписку». Также мы слышим много взаимоисключающих заявлений о стоимости российского и азербайджанского газа, заявил в прямом эфире «Рустави-2» представитель фонда Георгий Рухадзе. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили сегодня отправился в Даос, чтобы принять участие в 46-й сессии Всемирного экономического форума. Говорится в сообщении, администрация правительства передает новости Грузии. В рамках форума запланировано выступление Квирикашвили на сессии «Евразии и современный шелковый путь», а также его участие в неформальной встрече мировых лидеров. Кроме того, состоится встреча премьера с представителями компании British Petroleum, а также с руководством Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. Квирикашвили проведет ряд двухсторонних встреч, в том числе с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и помощником госсекретаря США Викторией Нуланд. Грузинская делегация вернется в Грузию 22 января. Сегодня у здания администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия собрались продавцы центрального рынка Сухуми. Рауль Ханджаба вышел к митингующим, требующим отмены налога на добавленную стоимость.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Хартия журналистской этики Грузии опубликовала итоги собственного проекта «Медиачикер», который стартовал год назад. Нарушение презумпции невиновности, скрытая реклама и заказные материалы – вот неполный перечень нарушений, которые встречаются в работе грузинских телевизионных, печатных и онлайн-СМИ. Звяд Мечетлишвили продолжит тему.
Несколько наблюдателей из проекта «Медиачекер» в течение года отслеживали работу 5 телеканалов, 6 печатных изданий и 10 информационных онлайн-ресурсов Грузии. Названия СМИ, которые стали объектами неусыпного круглосуточного мониторинга, не раскрываются. Однако, как говорит главный редактор проекта Саломе Ачба, была исследована деятельность ведущих и популярных медиаресурсов страны. Наблюдатели не только проводили тщательный анализ содержания этих СМИ, но и фиксировали нарушения тех или иных статей, хартии журналистской этики Грузии. Говорит Саломе Ачба.
Нарушения более или менее однотипны во всех СМИ, которые были нами исследованы. Единственное отличие заключается в том, что использование языка ненависти все реже встречается и менее выражено в работе телевидения, тогда как этим особенно любят грешить онлайн-медиа и некоторые печатные издания.
Говорит Ачба. Подробнее о нарушениях, которые встречаются в деятельности грузинских СМИ, рассказала исполнительный директор хартии журналистской этики Грузии Ната Дзвелишвили.
За период, в течение которого мы изучали ситуацию в СМИ, был выявлен ряд основных проблем. Например, оформление официальных контрактов между некоторыми СМИ и правительственными или иными официальными структурами, в соответствии с которыми медиаресурсы берут на себя обязательства готовить и публиковать определенные материалы. Такие публикации не имеют какой-либо ценности, как новостные материалы, однако оказывается в топе благодаря заключенным с официальными ведомствами контрактам. Еще одной серьезной проблемой я бы назвала освещение криминальных происшествий. В этом случае мы довольно часто сталкиваемся с фактами нарушения принципа презумпции невиновности, когда лицо, чья вина еще не доказана судом, может быть названо убийцей, преступником и так далее. Журналисты часто стараются обнародовать детали личной жизни такого человека, который не имеют никакого отношения к делу.
Перечислила Дзвелишвили. Исполнительный директор хартии журналистской этики рассказала, что контракты, заключенные между СМИ и госструктурами, не только способствуют появлению в новостях заказных материалов, но и порой ставят в неловкое, даже курьезное положение и медиаресурсы, и представителей власти.
Приведу такой пример. Наверное, все помнят новость о том, как премьер-министр Грузии приветствовал мировых лидеров. Она появилась в ряде грузинских СМИ еще тогда, когда главой правительства Грузии был Иракли Гарибашвили. Экс-премьер осуществил один из своих визитов и всем тем официальным лицам, которые всего-навсего пожали руку бывшему главе правительства, некоторые грузинские издания посвятили отдельные материалы. Спрашивается, была ли такая необходимость? Дело в том, что в соответствии с оформленными контрактами между СМИ и госструктурами издания обязаны публиковать все, что им присылают пресс-службы ведомств.
Ната Дзвелишвили порекомендовала руководителям некоторых ресурсов указывать под материалами, что они написаны по заказу и за них уплачены деньги. Медиаэксперт Тамар Карелидзе, в свою очередь, обратила внимание на проблему скрытой рекламы. Этим чаще занимаются телевизионные СМИ. В эфире той или иной программы ведущий уделяет чрезмерное внимание определенной продукции конкретного производителя. Это не противоречит закону, однако известный человек, усиленно нахваливающий тот или иной продукт, призывающий его приобретать, может ввести в заблуждение зрителя. Кроме того, Карелидзе указала на проблему, которая, по ее словам, свойственная практически всем грузинским СМИ. Это проблема сохранения баланса.
Это общая, я бы сказала, основная проблема грузинской медиа. В большинстве случаев баланс грубо нарушается в пользу одной из сторон, а мнение оппонента часто даже не приводится. Причем нельзя утверждать, что это всегда делается целенаправленно. Порой этому вина недостаточное образование журналиста или незнание им специфических тем.
Рассказывает Карелидзе. Зачастую нарушения и необъективность в СМИ, по словам медиаэксперта, вызваны тем, что журналист не несет должной ответственности за свою деятельность и уверен в своей безнаказанности. Особенно часто это встречается в ряде популярных печатных изданий. На основе своих наблюдений участники проекта «Медиачекер» поделятся соответствующими рекомендациями не только с медиаэкспертами, но и с представителями руководства страны. Сам проект тем временем решено продолжить. Члены хартии заявили, что в скором времени начнется вторая фаза мониторинга грузинских СМИ. Звиатом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В традиционной рубрике «Некруглый стол» сегодня Кетти Бочеришвили, Она представит участников и тему, которую они сегодня обсудят.
Сегодня гости нашего некруглого стола – адвокат-правозащитник Лия Мухашаврия и политолог-психолог Рамаз Сакварелидзе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сегодняшняя тема – необычайный всплеск криминальной активности в Грузии в последнее время. И первый мой вопрос к Калбатуни Лия Мухашаврия. Калбатуни Лия, что ни день, то информация об убийствах, грабежах, разбоях, даже члены семьи стали запросто резать друг друга, и уже, к сожалению, это даже никого не удивляет. Особенно выросло число предумышленных убийств, вот по данным МВД Грузии, по сравнению с прошлым годом, почти на 6%. Как, по-вашему, с чем связан такой всплеск криминальной активности в Грузии?
Да, мне очень жаль, что нам приходится говорить о такой тяжелой теме в Грузии. Да, действительно, информационные сообщения о том, что почти каждый день происходят у нас тяжкие нарушения закона, насильственные действия, это очень плохо, конечно, и очень настораживает. Я думаю, что это комплексный вопрос, и нужно, конечно, рассмотреть ее в многопланном действии. То есть я в первую очередь хочу сказать, что ответственны за эту ситуацию, за ухудшение криминогенной ситуации, конечно, несет государство и его правоохранительные органы. И то, что у нас очень плохо с судебной властью и объявленная политика восстановления справедливости, которая никак не началась в Грузии. Мы предугадывали 2 года тому назад, что если судебная власть не будет функционировать правильно и справедливость не восстановится, люди сами начнут расправляться с теми, которые думают, что нарушили их права. И вот эти расправы, они приведут нас к катастрофе. К сожалению, я думаю, что вот этот период уже начался, потому что вот нынешнее убийство уже прокурора, я думаю, что об этом и свидетельствует.
Спасибо. Бадну Рамаз, к вам у меня вопрос. А может быть, так было всегда, но замалчивалось в чьих-то интересах, а теперь по той же причине кем-то раздувается?
Да, конечно, эта версия заслуживает гражданства. Но во всех странах, там, где диктатура, меньше криминальности, там, где люди потом свободно начинают жить, свободные криминальные люди. И возрастает всегда уровень криминальности. Но в конкретной ситуации, конечно, не исключено, что акцент, и в основном это медиа-акцент, то есть медиа фигурирует гораздо больше на нарушении, чем есть, допустим, ощущение того, что опасно выходить на улицу, потому что повышена криминальность. Такого ощущения, честно говоря, нет.
Бадну Рамаз, простите, я вас перебью сейчас, но мне самой очень много в последнее время приходится слышать даже от моих знакомых, от домочадцев, что даже машину сейчас страшно оставлять ночью на улице, хотя каких-то буквально 5 лет назад, 4 года назад мы могли открытой оставить, согласитесь, машину, и ничего с ней не было. То есть даже вот по таким мелочам понятно, что действительно такие даже мелкие преступники подняли голову.
Поэтому я вспомнил ту общую закономерность, что при диктатуре одной группы все остальные начинают вести себя нормально. И любыми методами, и неисполненными в том числе, государство, лицо государственное выгнало всех криминалов из Грузии. Да, конечно, была бы нормальная ситуация. Сейчас этих методов не применяют, и, естественно, ситуация становится чуть-чуть тяжелее. Все зависит, конечно, от конкретного опыта. Мой опыт пока что не диктует то, что в стране творится что-то страшное.
Спасибо, Бадну Рамаз. Калбатуни Лия, если я правильно поняла Бадуни Рамаза, для того, чтобы мы не боялись преступников, в стране нужна диктатура. Вы с этим согласны?
Нет, конечно. И я думаю, что господин Рамаз не это имел в виду. Но, конечно, то, что методы полицейского расследования, они изменились, и сейчас не так часто, и не так массово, и не так систематично применяются пытки и бесчеловечные отношения к людям в полициях и во время расследования. Это можно, конечно, принять в виду, но полиция и следственные органы, они должны применять другие методы расследования преступлений, которые принесли бы результат. А так как следственные органы, они не успевают за изменением ситуации, скажем так, и они не умеют пользоваться теми методами, которые бы делали возможным раскрытие преступления вне нарушения фундаментальных прав задержанных, арестованных и людей, которые в процессе расследования коммуникацию ведут с ними, то это очень усложняет их работу. И они не таят, что у них очень большие проблемы, серьезные, и с кадрами, и с методами работы. И вот это радикальное изменение в политике по отношению защиты прав человека ухудшает работу и дает меньше результатов раскрытия преступлений со стороны следственных органов. Это однозначно. И, конечно, это можно усмотреть во всех сферах. И, конечно, криминалы, они могут пользоваться этой ситуацией. То есть я думаю, что правительство и государство должно принять очень серьезные меры для того, чтобы следственные органы и следствие могли работать на основании тех методик, которые применяются в западных демократических странах и государствах, чтобы раскрывать преступления и тем же не нарушать никаких прав, фундаментальных прав людей. Этого совмещать они на сегодня, как мне кажется, не могут. И пока все это дело наладится, к сожалению, мы будем свидетелями вот ухудшения криминогенной ситуации. Я думаю, что из-за этого вот комплексный подход к этой проблеме должен был начаться еще вчера. Но, к сожалению, наше государство не было готово к этому, и реформировать эту систему они серьезно еще не начали. Вот только что были проведены какие-то фасадные реформы в системе прокуратуры, в смысле назначения главного прокурора в Грузии, но после этого ничего особенного я не ожидаю, что в прокуратуре произойдет. И, конечно, ухудшение ситуации и в прокуратуре, и в полиции дает о себе знать именно в том, что криминогенная ситуация, к сожалению, ухудшается.
Панорамас, общество, как по-вашему, быстро свыкнется с такой информацией, если, так сказать, не приструнить этот поток преступлений? Или это чревато тем, что все-таки общество взбунтуется?
Ну, то, что криминальная ситуация может оказаться политическим оружием, ясно хотя бы из того, что после выборов 2012 года, ну, когда пришло к власти партия грузинской мечты, в оппозиции перешли национальное движение и его сателлиты. Они настаивали на том, что будет увеличена криминальность. И там был определенный период, когда парламент был в руках грузинской мечты, но президентом был Саакашвили, представитель национального движения. Вот президент тогда освободил очень многих криминалов. И криминогенная ситуация в то время приобрела характер политического инструмента. Конечно, не исключено, что такой характер приобретет и перед этими выборами. Но все зависит от того, насколько возвращаясь к позиции Ли Мухачевря, насколько государство окажется в состоянии, не нарушая прав человека, соблюдать права граждан на безопасную жизнь и нормальное некриминальное существование. Вот этот баланс, когда будет достигнут, тогда и криминогенная ситуация как политический инструмент уже не будет работать. Без этого, конечно, можно ее использовать в качестве политического оружия.
Капитан Илья.
Мы забыли говорить о том, что социальная ситуация ухудшилась очень серьезно. И финансовый кризис заставляет очень многих людей совершать те мелкие, скажем, имущественные нарушения, которые бы они не совершали.
В том-то и дело, жизнь хуже.
Места, доходы и так далее. Министр внутренних дел сейчас высказался, он объявляет борьбу против правонарушений и не будет никаких там облажек. Вот это именно свидетельствует о том, что они тоже очень сосредоточены на этой проблеме, и они отмечают, что ситуация ухудшается.
Спасибо большое. Я напомню, участниками нашего некруглого стола были юрист и правозащитник Лия Мухашаврия и политолог-психолог Рамаз Сагварилидзе.
Каково быть геем в Грузии? Как их воспринимают окружающие? И насколько толерантно грузинское общество в целом к не таким, как все, расскажет Анастасия Славинская.
Георгий после ночной смены. Он работает администратором небольшой гостиницы. Усталость читается в его глазах, несмотря на то, что он старается казаться бодрым. Говорит быстро, много улыбается, жестикулирует, допивая очередной стакан крепкого чая. Георгий похож на большого плюшевого мишку с пирсингом в ушах. Когда он был подростком, общество скорее поняло бы того, кто ест на завтрак человечину, нежели такого, как Георгий. Издевки, оскорбления, шантаж. Он говорит, что ему было туго, несмотря на то, что он никогда особо не афишировал свою ориентацию.
Никогда мне не было легко в школьные годы. На каждом уроке несколько одноклассников садились за мной и обсуждали, как они меня поволокут куда-то и будут по очереди насиловать. Прямо на уроке, пока учитель что-то писал на доске. Они годами жили с ненавистью ко мне. Я при этом никого никогда не трогал, не провоцировал. Никогда меня не замечали выходящим из какого-то темного угла с каким-то мужчиной или еще что-то подобное.
Говорит Георгий, и, переходя на русский, добавляет.
Ну, для них было достаточно. Они слушали Эминем, а я слушал Энигму. И все, я уже изгой общества.
Первый важный разговор с мамой состоялся, когда Георгию было 16. Он признается, что не сразу решился ей открыться. Да, говорит он, мама человек широких взглядов. Тем не менее, порой легко быть толерантным, пока что-либо не коснется тебя лично. Мол, I'm okay with that if it's not mine, говорит он, на этот раз переходя на английский. Впрочем, его страхи оказались напрасными. Мама не перестала любить сына. Тогда-то он и решил, что другие люди ему просто и не нужны рядом.
Я очень давно решил, что рядом со мной не должно быть людей, которые не примут меня таким, какой я есть. Поэтому о моей ориентации знают все мои друзья, родные.
Он говорит, что ему повезло. Практически все, кому он рассказал о своей ориентации, остались с ним. К тому же улыбается он, когда он решается открыться. У него всегда на готове фраза, которой при случае он обратит все в шутку. Однако, продолжает он, далеко не каждому представителю ЛГБТ-общины в Грузии везет с таким пониманием. В такой ситуации попытки некоторых людей провести здесь гей-парад ему кажутся просто смешными.
Что за парад? Какой парад? Во-первых, ни у кого лишней головы нет, чтобы идти туда и подвергать себя опасности. Во-вторых, я сейчас имею в виду людей, образованных и мыслящих. Им этот парад вообще не нужен. Многие, на мой взгляд, вообще не понимают, в чем состоит его смысл. Когда мужчина перерезал горло моему хорошему другу, транссексуалу Саби, все об этом знали. Мы ходили на заседание суда, а его потом отпустили. Вот давайте сначала решим такие проблемы, чтобы нам не страшно было ходить по улицам, и тогда, может, этот парад вообще не кому не будет нужен. Парад – это ведь праздник, а нам праздновать пока нечего.
В то же время, говорит Георгий, какие-то подвижки все же есть. Вносятся изменения в законодательство, о правах представителей ЛГБТ-общины начали говорить вслух. Люди узнали, что мы действительно существуем, что мы не выдумка какая-нибудь и не вымерли вместе с динозаврами, смеется он. Георгий говорит, что ему многого не надо. Достаточно того, чтобы в него не тыкали пальцем и не считали больным.
Если я могу быть геем, ты можешь быть гомофобом. Но если я к тебе не лезу, не трогаю, не навязываю что-либо, то и ты не делай этого.
Сексуальным меньшинствам достается от грузинского общества больше всего, говорит Георгий. Но многие с удовольствием оскорбляют и представителей других меньшинств.
Грузинское общество, как бы сказать, оно порой только пытается казаться толерантным. Недавно я попал в больницу. Туда привезли чернокожую девочку, которая жаловалась на недомогание. Зная, что она не понимает языка, врачи и санитары буквально сравняли ее с землей. Вплоть до того, что вместо больницы ей следовало обратиться к ветеринару. Или же недавно, читаю на стене друга в Фейсбуке, «Всех с праздником Святого Георгия, кроме армян, вымрите уже». То есть, помимо того, что эта фраза сама по себе ужасна, человек просто не понимает, как она звучит в контексте с предыдущим пожеланием.
Многие в Грузии не понимают значения слова «толерантность», говорит Эка Читанава, глава Института толерантности и многообразия. И речь идет не только о гражданах, но и о представителях власти, которые упорно смотрят на эти проблемы сквозь пальцы. Одного соседства православного храма с мечетью и синагогой в старом Тбилиси недостаточно для того, чтобы хвалиться толерантностью в стране, говорит Читанава.
Существует категоричное неприятие людей, чья идентичность отличается от большинства. Особую нетерпимость люди проявляют в отношении представителей ЛГБТ-общины, религиозных меньшинств. Существует также ряд стереотипов относительно этнических меньшинств. То есть проблему представляет вроде бы не их существование как таковое, а когда они рассматриваются в контексте соответствия стереотипу полноценного настоящего грузина. Часто можно услышать, что, мол, пусть они будут сами по себе, подпольно, и не мешают нам, молятся у себя дома тихо, например. Доминантная группа попытается монополизировать публичное пространство. Часто на языке ненависти в отношении меньшинств говорят представители православной церкви, власти. И это, конечно, влияет на настроение в обществе.
Говорит Читанава. А власти, продолжает она, не только не наказывают людей, дискриминирующих представителей различных меньшинств, как этого требует закон, но часто, напротив, потакают этому. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Снегопады в Северной Осетии блокировали сообщение через перевал. Накануне движение по горным трассам было приостановлено в связи с опасностью схода лавин. О Транскаме зимой репортаж Жанны Тархановой.
В Северной Осетии обильные снегопады блокировали дорожное сообщение через перевал. Накануне движение автотранспорта по военно-грузинской дороге и транскавказской автомагистрали было приостановлено в связи с опасностью схода лавин. Единственную дорогу, соединяющую Южную Осетию с Россией, которую в 90-е годы южные осетины назвали «дорогой жизни», 19 января была закрыта для проезда автотранспорта. Сегодня на юго-осетинском участке Транскама трасса Дорогского тоннеля была расчищена дорожными службами. Но в Северной Осетии по горной местности, которая проходит основная часть автомагистрали, толщина снежного покрова достигла 90 сантиметров. Поэтому проезд был закрыт для как грузового, так и легкового автотранспорта. В районе так называемого «Чертового моста» в это время всегда лавина опасна. Открытие проезда по военно-грузинской дороге, по данным МЧС, ожидали около 100 машин на российской границе в Северной Осетии. На границе с Грузией скопилось 75 машин, из них 60 – грузовые. Военно-грузинская дорога также была закрыта накануне в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии. Спасатели оказывают водителям транзитного грузового автотранспорта посильную помощь, снабжают горячим питьем. На посту дорожно-патрульной службы в пункте пропуска функционирует гостиница и кафе для водителей, где дальнобойщики могут передохнуть. Из Северной Осетии на Южный Кавказ можно попасть лишь на такси. Их владельцы облюбовали для себя небольшой пятачок на так называемом Архонском круге, что на северо-западной окраине Владикавказа. Здесь же расположен Владикавказский автовокзал номер 1. Водители такси, в основном уроженцы Грузии и Южной Осетии, одинаково хорошо разговаривают и по-грузински, и по-осетински. Для многих из них частный извоз – многолетний прибыльный бизнес. Несмотря на снег и холод, и сегодня они бойко зазывают случайных прохожих поехать в Цхинвал или Тбилиси. Мужчины средних лет одеты по-зимнему тепло, пуховики, кожаные ботинки на толстой нашей подошве, согреваются они чаем и кофе, который им наливают в расположенном неподалеку продуктовом киоске. Подхожу к одному из них. Собеседник оказывается бригадиром. Он регулирует внутренние правила. Спрашиваю, много ли желающих выехать в Южную Осетию или Грузию и где непогоду пережидают их пассажиры. Мукзар объясняет мне, что даже в теплое время года пассажиры не приезжают на вокзал, они созваниваются со знакомыми водителями и те забирают их прямо из дома. На вокзал приходят иногородние пассажиры. Именно из-за них и разгораются чаще всего споры между водителями, каждый из которых стремится забрать дорогого пассажира себе и двинуться поскорее в путь. Однако непогода вносит свои коррективы. Мукзар говорит, что в зимнее время стоимость проезда остается фиксированной – 1500 рублей с человека, но некоторые водители не стесняются и предлагают пассажирам доплатить сверху еще 1000, чтобы не тратить время на поиски пассажиров. Пока Мукзар делится со мной профессиональными хитростями и историями из многолетнего водительского опыта, его коллега Лаша включает двигатель своей Нивы и громко оповещает нас хорошей новостью.
Вот сейчас сделаем, в течение полчаса, часа откроется. Да, я вот собираюсь ехать сейчас. Позвонили, что в течение получаса откроют.
Скажите, Лаша, а сейчас цепи надо надевать на колеса или дорога чистая?
Чистая.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго.